Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы, несмотря ни на что, ищем и находим хорошее. Это сейчас в студии с вами проведу Денис Тимошенко и Татьяна Кубович. Сегодня 3 марта, четверг, 8-й день полномасштабной войны России против Украины. Сегодня программа вот о чем. Наши корреспонденты, как обычно, расскажут, что происходит в разных частях Донбасса и всей Украины. Как Мариуполь собирается обороняться и как из него эвакуироваться гражданским. 8-й день атаки России. Ракетные обстрелы жилых кварталов Харькова, Киева, Чернигова, Мариуполя и Сум. За время войны убито почти 9 тысяч российских солдат, сообщил президент Владимир Зеленский. Российская Минобороны тоже впервые признала потери. 498 человек. Идут бои под Бучей Киевской области. Армия Российской Федерации пытается окружить столицу. Также сегодня украинские пограничники вышли на государственную границу в Сумской области. В Мариуполе российская армия устроила гуманитарную катастрофу. В городе, который постоянно обстреливают из градов, нет воды, света, тепла, не хватает медикаментов и еды. В городе пропала мобильная связь и мобильный интернет. Очевидцы рассказывают, что левый берег города разбомблен. Россия готовится уже завтра, 4 марта, объявить военное положение в стране, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Также Путин внес в подконтрольную ему Госдуму законопроект, который предусматривает, цитата, «возможность использования сил ОДКБ, Организации договора по коллективной безопасности, в миротворческих операциях под эгидой Организации Объединенных Наций через, цитата, «координирующее государство-член ОДКБ». Украинская делегация отправилась в Брестскую область Беларуси на второй раунд переговоров с россиянами. Вот было сообщение, что эти переговоры сейчас начались. Программа «Минимум», «Гуманитарные коридоры», «Дальше по обстоятельствам», сообщил участник от Украины Давид Архамия. Глава МИДа Российской Федерации Лавров сообщил, что одно из требований России, цитата, «уничтожение угрожающих Москве вооружений». Накануне также Путин сообщил лидеру Франции Эммануэлю Макрону, что никаких ракетных обстрелов украинских городов нет. Возможен ли госпереворот в России, если российские элиты посчитают, что Путин сошел с ума? Сколько продержатся Мариуполь, Киев и Харьков под облогой армии Российской Федерации? И как сломать тактику эту новую Российской Федерации, которая пытается брать крупные города Украины облогой? Об этом мы поговорим сегодня с военными, политическими экспертами, с журналистами. Также у нас будет и социальный психолог. Ну а сейчас со мной по скайп-связи моя коллега Татьяна Якубович. Она, напомню, следит за лентой новостей, за главными событиями, которые происходят вдоль линии фронта. Она огромная сейчас в Украине, следит только за официальной информацией. Таня, привет. Ну вот вкратце, если рассказать, что случилось с утра этого.
Да, добрый вечер, Денис, и всем слушателям. Давайте начнем с Киевской области. Это сразу же такой, может быть, ответ на слова российской делегации на переговорах о том, что вот до сих пор Кремль утверждает, что не обстреливает ракетами украинские города. Бородянка и вообще западное направление возле Киева самое тяжелое сейчас. И наш корреспондент Марьян Кушнир побывал в Бородянке, посмотрел на последствия обстрела, которые там произошли вчера. У нас есть сюжет об этом, но я, возможно, попрошу показать просто последствия обстрела без звука, пока я буду рассказывать. Мы можем посмотреть, что Марьян Кушнир вчера снял в Бородянке. Там чуть-чуть вот дальше отмотайте, пожалуйста, и покажите. Город практически черный, то есть очень много многоэтажек повреждено. Есть дома, которые просто полностью выгорели. Также тяжелая ситуация остается по Буче. Это практически рядом населенный пункт. Да, это сейчас вы видите кадры Марьяна Кушнира. Но если их немного вперед перемотать, то можно посмотреть последствия уже самих обстрелов. В Буче сегодня было видео поднятия украинского флага, то есть город подконтролен Украине, но тем не менее бои за него продолжаются, как в пригородах, так и в самой Буче. Разбирали последствия удара по Ирпенскому военному госпиталю, который также вчера произошел, был очень мощный. Вот сейчас наши зрители могут видеть, как сейчас выглядит Бородянка. Это город-спутник Киева. Там было много новостроек, это как раз такой вот район, где активно селились люди, много новых было кварталов, и просто превращено все в руины. Я пойду дальше по регионам. Что у нас происходит в Херсоне. К сожалению, Херсон практически занят российскими военными по факту, потому как Херсонская областная администрация подтвердила, что днем российские военные заняли здание администрации. Ранее также мэр города сообщал, Игорь Колыхаев, о том, что он вчера провел переговоры о гуманитарной ситуации с представителями российских войск. Он, видимо, был вынужден это сделать. Очень такое было, я бы сказала, напряженное по тональности сообщение от него, потому что в предыдущие дни он все время акцентировал, что вот в городе украинский флаг, город борется. И вчера такое очень сдержанное было сообщение. И мне, как журналисту, кажется, вот видно, что под угрозой находится мэр. По Донбассу очень тяжелая ситуация в Мариуполе. Сегодня будем подробно об этом говорить. Там нужен гуманитарный коридор. Очевидно, украинская сторона будет об этом говорить сегодня на переговорах, потому что город под ковровым просто... ковровой обстрелами из градов находится. Люди убегают как могут прямо под этими обстрелами, и там нет ничего. Света, газа, отопления, никакой связи. Мы с нашими журналистами больше суток уже связи не имеем.
Таня, давай мы сейчас послушаем человека, который выехал из Мариуполя буквально сегодня. Александр Сосновский, волонтер. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, как вам удалось выехать? Что там, вообще есть какая-то возможность покинуть город сейчас?
Ну, возможность есть. Страшно, конечно, но это, мы прорывались, да. Был один блокпост российский, да. Ну, как бы они пропускают гражданские, они только-только явно там встали, техники немного. Ну, есть один в этот. Но, тем не менее, как бы в этот. Очевидно, у них команда не трогать. Ну, по ходу дороги, как бы, ну, как бы, постреливали.
Из чего постреливали?
Поэтому я слышал взрывы, я слышал, ну, возможно, ДРГ где-то ходило, как я было достаточно тревожно, поэтому выезжать из города, ну, не знаю, это как бы, это такое решение, конечно, неоднозначное. Я не могу его никому советовать, понимаете? Можно не проехать.
Александр, я вот вас перебью на ненадолго, и не знаем, что сейчас с радиосвязью в Украине, но если мы выходим сейчас на громадском радио, я с удовольствием приветствую наших новых слушателей, которые к нам сейчас присоединяются. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», обсуждаем восьмой день полномасштабной войны России против Украины. Александр, что в городе происходит? Я так понимаю, вы еще утром были там.
Да, утром мы еще были там, но ситуация сложная. Ситуация с точки гуманитарная ситуация сложная. Сутки уже идут обстрелы постоянные. Просто, я не знаю, со всего чего можно. Под это попадают все, начиная от каких-то военных, полувоенных объектов, заканчивая живыми кварталами. Просто именно позавчера прилетел снаряд просто в центр города, во двор человека, вообще абсолютно там вообще ничего рядом нет. Никакой какой-то инфраструктуры, просто живые дома. Человек погиб. А просто обесточена вся электрика, из-за этого не работают вышки мобильные связи, соответственно, не работает ни проводной интернет, ни мобильный, ни обычная связь. Нет ни света, ни тепла, ни воды, ни связи, получается. Очень, в этой ситуации очень сложно. Ночью город просто замирает, как, я не знаю, становится темным ночным лесом, понимаете? Вообще ни одного светлого участка, по городу бегают ДРГ, но при этом все наши военные на месте, все наши, как бы, они работают, они отлавливают ДРГ, город сдавать никто не собирается, все в ружье, все настроены стоять. Вот такая вот ситуация.
Александр, много...
Люди собираются, люди гуртуются, да, люди как бы стараются помогать друг другу. Но гуманитарная ситуация очень сложная, и обстановка в городе сложная. Хотел найти еще момент обязательно, хотел сказать. Хотел найти радиостанцию и понял, что Русские начали глушить наши радиостанции, запускать свои, чтобы местные жители слушали там радиостанцию «Новороссия», там была еще какая-то. Я выезжал, там Жириновский вещал, вот такое вот. Поэтому пытаются создать, они специально обстреливают коммуникации, чтобы было сложно, и специально запускаются фейки, специально запускаются вот такие инфоканалы, чтобы как бы посеять панику.
Александр, а много людей из Мариуполя хотят выехать, ну вот как вы покинули город?
Вы знаете, немного видели, немного очень. Люди очень боятся, и это действительно очень жутко, потому что на дороге вообще непонятно, ну, как бы, что может быть. Понимаете? И поэтому я работаю в ДРГ. Как,
ну, то есть это не потому, что они хотят остаться в городе, а потому что опасно выезжать сейчас?
Конечно, да. Люди просто боятся выезжать, да, в этот, и, ну, и просто боятся, потому что, ну, очень опасно.
Как люди справляются без света, воды, тепла, еды, лекарств? Я так понимаю, там назревает серьезная гуманитарная катастрофа, город фактически в облоге. Вот сейчас уже, ну, как выкручиваются?
Выкручивается, как-то собирается. Лучший как способ побороться с паникой – это что-то делать просто. Ты берешь что-то делать. Мы вчера, допустим, месили тесто ночью, потому что тестомесы не работают, нет электричества никакого, а хлеб выпекать надо. И мы руками месили это тесто, чтобы выпечь какой-то хлеб. Нам помогали наши турецкие, как бы, друзья, они как бы турки, которые, у них был бизнес, они там делали лаваши, там такое, в это. И мы с ним вручную просто месили это тесто ручками, чтобы там подключили какой-то газовый баллон, чтобы как-то какую-то еду сделать, понимаете, для всех там, для военных, для гражданских, для всех.
Спасибо, Александр, рады, что вы выехали, рады вас слышать, но не рады, конечно, тому, что сейчас, какая ситуация сейчас сложилась
стоять,
в Мариуполе.
Будем стоять, будем работать, максимально доносить информацию до людей. Наши, самое главное, что наши войска на месте, Мариуполь, вся Украина, да, все по постам, все работают, все как бы в это. Но противник хочет посеять панику таким способом. Сейчас сложно, это сложно, да. Ну, как бы, ну, все стоимо.
Спасибо за участие в нашей программе. К нашему разговору присоединяется Ариф Багиров из Северодонецка, активист. Ариф, здравствуйте.
Да-да, здравствуйте.
Ариф, как обстановка у вас в городе, ну и по области, что происходит, какая информация у вас?
Ну, смотрите, сейчас такой поток информации, что что-то отследить сложно, лучше всего для этого пользоваться официальными источниками, да, какими-то, потому что очень много вбросов. Вот, обстановка, ну, беспокойная, ну, буквально сейчас с вами разговариваю, а где-то, ну, потряхивает. Буквально 15 минут назад, ну, что-то куда-то прилетало. Опять же, куда прилетало, я из дома не могу сказать. Вот, ну, где-то очень рядом. Ну, где-то такая вот обстановка, спрашивайте.
Как люди настроены сейчас? Покидают ли Северодонецк западнее? Да, ну вот мы видим, были несколько волн уже таких эмиграций, и люди выезжают, те, кто успеет уезжать, нигде не чувствуют себя безопасности. В Северодонецке, в Луганской области с этим как? Вот была же первая волна эвакуации, да, сейчас люди хотят выезжать?
Конечно, очень хотят выезжать, но с каждым днем вероятность все меньше и меньше. На дорогах все беспокойнее, а транспорт, ну, насколько я знаю, с транспортом плохо сейчас, с железнодорожным сообщением и так далее. Поэтому, конечно, очень люди хотят уехать, потому что здесь каждым днем все страшнее и страшнее, как бы город типа в кольце, вот, и мы слышим, что где-то с той стороны идут бои, и, ну, ни одному человеку, конечно, в здравом уме не хочется находиться здесь и ждать, будут уличные бои или не будут. Они вполне себе вероятны.
Ариф, а как обстановка с, ну вот, гуманитарная, с едой, с водой, с медикаментами? Есть проблемы с доставкой их или пока нет?
А, ну, вроде как, я так понимаю, ну, я не мониторил ситуацию, да, не могу там точно сказать. Ну, все работает, но, судя по всему, на старых запасах. Потому что вот это, ну, как бы такая блокада, не блокада, да, там, как ее там можно назвать. Ну, она относительно недавно. Поэтому я так думаю, что сейчас уже что-то, ну, заканчивается у кого-то где-то, ну, у кого, если что-то там ну, типа как кислород, ну, в общем, я не знаю, там какие-то есть вещи, которые надо там постоянно делать, постоянно обновлять. Хлеб, ну, вот у меня сейчас лежит хлеб, у меня отец ходит, где-то находит, очереди огромные. Но вроде пока как-то держимся. Не было интернета 3 дня, сегодня он буквально пару часов назад заработал. Но мы не знаем, насколько надолго его хватит. Что хорошо, что интернет появился, не чтобы мы там сериалы смотрели, а заработали терминалы наконец-то, потому что не было интернета, и безналичным расчетом нельзя было что-то купить. Ну, у меня, к примеру, ну, я не кидался, не снимал деньги с банкомата, и теперь получается, что у меня на карточке есть, а купить я ничего не могу. Ну, вроде как завтра откроются магазины, и, надеюсь, закупятся, да закупятся те, кто не смог этого сделать, потому что не было налички. Ну, а вообще народ настроен, взаимопомощь. У меня, да, вот отец постоянно, я стараюсь поменьше шастать, как говорится. Вот. Ну, батя постоянно рассказывает какие-то проявления, знаешь, человеческой доброты. То кто-то пару буханок хлеба дал, сказал, потом отдашь. Там кто-то узнал, что нету налички, дал полтинник. Ну, в общем, как-то, ну, беда, она, знаете, сплочает. И Северодонецк ничем не отличается от других городов. Сейчас у нас вроде как сейчас я вот подойду к окну, послушаю. Ну, вроде как на данный момент тихо, поэтому вот так.
Вы сами планируете уезжать?
Нет, конечно. Ну, я, если, ну, во-первых, это сейчас невозможно. Ну, ну, понятно, что можно найти. Но если у меня появится такая возможность, у меня очень тут много есть кого отправить, гораздо более ценных и полезных и людей для общества. Поэтому я позабочусь лучше о них, а мне как бы, ну, как-то такое. Я фаталист.
Спасибо, Ариф. Берегите себя. Ариф Багиров, активист из Северодонецка, крупнейшего города подконтрольной части Луганской области. Таня, ну вот мы дадим еще возможность высказаться другим корреспондентам. Давай добавим еще немножко информации, да, по другим направлениям. Я тебя перебил.
Ну, не так далеко от Мариуполя Волноваха. Она тоже остается сейчас горячей. Часть людей оттуда эвакуировали, но мы не можем на самом деле быть уверены в том, что всех жителей. Из позитивного, что именно под Волновахой, по сообщению штаба операции Объединенных сил, сбили самолет Су-34 российский. В остальных городах Донецкой и Луганской области поспокойнее, намного спокойнее. То есть Краматорск, Славянск, например, довольно-таки тихо. Сумы сегодня. Удар по Сумам был утром на рассвете по территории артиллерийской бригады и по кадетскому корпусу. Там 3 раненых. Опять же, это ракетный удар был. Но, опять же, из позитивного, в Сумах по сообщению секретаря СНБО Украины Алексея Данилова пограничники вышли на линию государственной границы в области, то есть они оттеснили российские войска назад до границы. Был также сегодня удар по Чернигову, по многоэтажке, по школе и по больнице. Частные дома пострадали. Это относительно недавно произошло. Еще пока нету выводов по жертвам. Ну, сильно дом поврежден, судя по фотографиям. И в Одессе, в Одесской области тоже российский Су-27 ракетный удар нанес в селе под Одессой. И мы видели сегодня новые свидетельства протестов гражданских, когда они выходят на технику. Это опять Мелитополь, новые кадры, новые попытки остановить технику, и мы видим, что российские солдаты стреляют по людям. Там на этих видео в кадре, по крайней мере, один раненый. И также Энергодар продолжает охранять атомную электростанцию. Есть у нас видео, можем сейчас показать, как жители защищают АЭС от российских войск в Запорожской области.
Да, запускаем его. Люди, видят, видно, не хотят захода российской техники. Всеми способами стараются остановить их на поступах. Во-первых, к Запорожью. Во-вторых, чтобы занимали вот их российскую технику эти города. Вот он, Энергодар, мы сейчас видим. Ну что тут, я так понимаю, тысяча людей, несколько тысяч даже людей вот строят баррикады, да, и собрались с украинскими флагами для того, чтобы не пропустить россиян.
Ну, очень показательно, что началось все с захвата Чернобыльской атомной, теперь Энергодар в опасности. То есть почему-то российские войска концентрируются на таких опасных объектах. Еще добавлю по Киевской области, что был удар по Гатному, это тоже поселок недалеко от Киева, там пострадали, опять же, частные дома и гражданская застройка. Хотя в самом городе сегодня хоть какое-то оживление есть. Вот Оля Амельянчук утром проехала по улицам города и по Троещине она засняла, что хотя бы работают рынки, и как-то люди вышли на улицу, то есть больше активности, чем вот в предыдущие дни.
К нам присоединяется российский политолог Иван Преображенский. Вот немножко отвлечемся от текучки и обсудим политику. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван, вот стало известно, что Владимир Путин подал законопроект в Госдуму об использовании сил организации договора коллективной безопасности, причем под эгидой Организации Объединенных Наций через координирующее государство члена ОДКБ. Ну, можно догадаться, что подконтрольная Госдума проголосует, наверное, за этот законопроект, он станет законом, и Владимир Путин сможет привлекать войска ОДКБ для войны с Украиной, правильно я понимаю? Пропала связь у нас с Иваном Преображенским. Сейчас постараемся восстановить. Восстановили вроде бы. Иван, слышите меня?
Да, я вас слышу. Вы... Прошу прощения.
Услышали вопрос?
Да, я слышал пожалуйста, вопрос. Пожалуйста. Я думаю, что Владимир Путин хотел бы использовать силы ОДКБ. Я сильно сомневаюсь в том, что большинство государств, членов ОДКБ, на это согласятся. Если согласится, то это может быть Киргизия, и вряд ли Казахстан, который достаточно четко ответил, что нет, он не участвует в этой войне никаким образом. Скорее всего, это будет шаг скорее к раскладу ОДКБ на тех, кто готов подчиниться Москве, и на тех, кто опасается ввязываться в ее авантюру. И, соответственно... Это просто превращение ОДКБ, так же, как, собственно, и всего, в уже такую квази-империю российскую. Владимир Путин с этой точки зрения устанавливает прямой контроль над подконтрольными странами, которыми до этого он управлял более тонкими механизмами.
Ну, пытается, да, скорее, не устанавливает, а пытается показать, кто тут главный. Иван, а это жест отчаяния сейчас?
Я не думаю, что это жест отчаяния. Я думаю, что это попытка... таким образом, скорее не усилить свои позиции по Украине, а подчинить сильнее эти государства, пользуясь тем, что они видят, что Россия с точки зрения Путина, по крайней мере, демонстрирует силу. На самом деле есть большие сомнения, что с точки зрения того же Казахстана это выглядит как демонстрация силы, потому что всем очевидно, что российский первоначальный план в Украине провалился. А Казахстан опирается, очевидно, совершенно в этой ситуации на поддержку достаточно нейтрального в этом конфликте Китая и явно не будет идти прямо вот в прямое подчинение к Москве. Непонятно, что будет с Таджикистаном, но разве что Киргизия и Армения. Вот у них самое сложное в этом смысле положение. Им труднее всего выкрутиться, скажем так, и не посылать войска, если Москва напрямую на них надавит.
А как вы думаете, Владимир Путин сомневается в лояльности других членов ОДКБ? Или у него тоже не совсем связь с реальностью установлена? Да? Он думает, что все радостно пойдутся вместе с армией Российской Федерации воевать против Украины. Как, наверное, думал, что в Украине не будет никакого сопротивления?
Я думаю, в данном случае нет. У него, конечно, со связью с реальностью достаточно сложно, но скорее он к этому относительно готовился. Есть гипотеза, что все события, которые происходили в Казахстане, были связаны, в частности, с тем, что Нурсултан Назарбаев, будучи в Москве на саммите СНГ и узнав о планах Владимира Путина, категорически отказался участвовать в этой авантюре и, возможно, даже чем-то угрожал Владимиру Путину. В результате потерял власть. Соответственно, Владимир Путин просто надеется на то, что у него хватит ресурсов для того, чтобы всех принудить, и таким образом, не выигрывая никаких войн с этими государствами, по сути дела, поставить их армию под свой контроль.
Иван, сегодня украинский секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что многие в России считают президента страны Владимира Путина нездоровым, по данным украинской разведки. Цитата. «Подавляющее большинство сотрудников российских компаний, россиян, занимающих высокие должности, не понимает в последнее время логики действий, которые есть у Путина. Очень многие считают, что у него совсем какие-то нарушения со здоровьем. И то, что сейчас происходит, это последствия от такого процесса». Также украинская разведка сообщила о том, что вот российская элита спешно эвакуируется из Москвы в Грузию, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, ищут места укрывательства на случай ядерной войны. Вы такое видите в российской элите? Допускаете, ну, вот такие вот настроения панические, возможно, после всех этих санкций, после действительно заявлений Владимира Путина, после этих действий даже, этого вторжения в Украину? И как думаете, ну, хватит ли у кого-то в Кремле смелости хотя бы задумать какой-то или переворот, обратиться к кому-то, чтобы сместить вот опасного, становящегося опасного для них президента?
Боюсь, что начиная с конца вашего вопроса смелости ни у кого пока не хватит. Окружение Владимира Путина все сплошь очень аккуратно подобрано. Это, что называется, сбитые летчики. Это все люди, у которых есть какие-то серьезные репутационные проблемы, зависимые лично от него, уже потерпевшие в политике поражение, так или иначе, либо никогда в политике как бы не присутствовавшие. И они понимают, что исчезновение Владимира Путина для них самих означает приблизительно тот же сценарий, что и если Владимир Путин запустит куда-нибудь ядерную бомбу. Поэтому им терять практически нечего. А вот не близкие представители российского правящего класса, не настолько близкие к Путину, у них просто нет ресурса от него избавиться. Поэтому действительно они, скорее всего, как минимум прячут семьи. Нет. И так далее. То же самое пытаются делать и российские оппозиционеры, которые продолжают протестовать, но очень многие люди пытаются выехать из страны, и сегодня был остановлен, развернут и возвращен самолет, летевший в Армению. Я думаю, что, к сожалению, на этом иммиграция из России практически завершена, и власти ее берут под контроль. Убежать уже не получится.
Зачем? Для того, чтобы призывать мужчин, военное положение ведут завтра, вот тоже украинская разведка говорит в стране.
О военном положении пишут и российские, еще остающиеся, независимые от Кремля. Я бы даже сказал, это уже не медиа, это скорее там какие-то каналы информации, потому что чаще это телеграм-каналы. Я думаю, что введение военного положения очень возможно, потому что оно сразу решает кучу проблем для Владимира Путина, помимо призыва мужчин. А развернули? Нет, я думаю, для того, чтобы показать, власти прекрасно знают, что Армения практически один из буквально там 3-4 вариантов, куда массово бегут из России от войны те, кто не хочет ее поддержать, те, кто не хочет в ней участвовать. И к этому есть еще один законопроект, внесенный сегодня, о том, чтобы задержанные и осужденные за акции протеста против военных действий направлялись служить, воевать на Донбасс.
И последний вопрос к вам, Иван. Касательно этих переговоров. Вот интересная личность. Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, который сегодня заявил, что блок этих российских предложений на переговорах состоит из военно-технической, гуманитарно-международной и политической частей. Начались они сейчас в Брестской области. Кто этот человек вообще? Насколько он влиятелен в Кремле? Почему он возглавил эту делегацию? О чем говорит его присутствие? Расскажите немножко.
Владимир Мединский – личная креатура Владимира Путина. Когда он назначал его еще министром культуры, это бывший министр культуры Российской Федерации. До этого он был пиарщиком и автором многочисленных популярных, чудовищных совершенно с исторической точки зрения книг о России и о стереотипах о России. Владимиру Путину лично они очень понравились. И в тот момент, когда господин Мединский находился практически на крайне банкротства, внезапно ему пришло предложение возглавить Министерство культуры. Соответственно, Владимиру Путину очень...
Пропала связь, к сожалению, с Иваном, но мы должны были отпускать, так договаривались, что следующее включение у российского политолога Ивана Преображенского. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Если вы меня слышите, к нам Роман Погулич присоединяется, наш корреспондент в Киеве. Рома, привет.
Привет.
Как ситуация в городе? Расскажи, пожалуйста.
Ну, на самом деле, если смотреть вот на протяжении всей этой недели боевых действий, недели войны, то ощущается, что в городе стало спокойней. Ну, то есть я могу судить, конечно, не по всему городу, город большой, то есть два берега Днепра, но если судить вообще по наличию людей на улицах, их стало больше.
Вот мы сейчас видим, да, снятые твои, нашей коллегой Оля Мельянчук, улицы города сегодня. Продолжай, Рома.
Людей стало больше. Да, конечно, это не как в мирное время, но все-таки люди выходят. То есть продолжаются там, ну, работают магазины, работает не все. То есть, ну, например, в районе, где я проживаю, аптеки не все работают. Но какое-то оживление есть. Тероборона присутствует на улицах, да, есть блокпосты, но люди не прячутся. Если в первые дни было слышно часто какие-то перестрелки, то сейчас, по крайней мере, в этой части города этого нету. В то же время остается угроза. Россия использует ракетное вооружение, возможно, ракетно-бомбовое. Ну, то есть сегодня был в районе вокзала, где вчера уже после наступления комендантского часа сбила украинская противовоздушная оборона ракету. Соответственно, части этой ракеты упали на инфраструктуру, немного повредили инфраструктуру ГЭС, электроцентрали, был небольшой прорыв, но то есть никто не пострадал, были выбиты окна в доме, ну то есть нету серьезных повреждений. Опять же, не могу говорить за весь город, потому что мы видим там по новостям, по видео, насколько ужасные события происходят в области, то есть это и пожары, и боевые действия, но именно Киев, как кажется, немного безопаснее себя ощущает. Да, продолжается эвакуация на вокзале. Вокзал на самом деле ощущается как один из наиболее таких оживленных центров, потому что поезда оттуда отправляются на запад, подальше от войны.
Рома, снова перебью тебя, извини, показываем кадры, результаты обстрела киевского вокзала, вот снятые непосредственно тобой. Продолжай.
Да, там на самом деле... Нет, там есть, ну, конечно, выбиты все стекла, пострадал транспорт. Поговорили мы с машинистом, который как раз проезжал на поезде во время того, как была сбита эта ракета. Это было в 20:48, в 20:00 уже начался комендантский час. Выбило стекла в электричке, но людей в электричке уже не было, поэтому, собственно, никто не пострадал. Там сбоку есть труба. Из нее была небольшая течь. Но на самом деле на этом все. То есть если бы ПВО украинское не сработало, можно предположить, что повреждения были бы больше. И как заявлял Антон Геращенко, советник главы МВС, МВД, это ракета, которая была выпущена Российской Федерацией, предназначалась для одного из пунктов управления украинскими войсками. То есть угроза остается. И, на самом деле, но в то же время... Позавчера было очень много воздушных тревог. Сегодня эти тревоги были утром. То есть 2-3 раза прозвучала сирена, но это было часов 8 утра, а сейчас, по крайней мере, я не слышал и извещения на телефон, а в Киеве приходят извещения не на телефон, но воздушные тревоги они не приходят. То есть, по крайней мере, не фиксируют запуски авиации и работу ракетного вооружения в направлении Киева.
Спасибо, Рома. Ну, будем надеяться, что либо у армии Российской Федерации ракеты закончились, либо не могут они подойти к Киеву, и поэтому относительное спокойствие сейчас в украинской границе. Они могут они подойти и в Киев, в частности, потому что в Гостомеле и в Буче вот продолжаются бои, ВСУ сдерживает натиск армии Российской Федерации. Появилось первое видео из аэропорта Гостомеля, где несколько дней продолжались ожесточенные бои. Мы сейчас увидим подбитую российскую технику с характерной символикой, литерой «В».
Ребят, это Англия.
К нам присоединяется еще один свидетель того, что происходит сейчас в Мариуполе, Елена Золотарева, волонтер. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Елена, расскажите, пожалуйста, что сейчас в городе? Ну, наверное, это интересует сейчас всю Украину, все спрашивают, потому что пропала мобильная связь, есть она там только островками, не всех операторов, да, только Vodafone работает. Ну, в каком состоянии город сейчас?
Зараз повністю йде тиша по Маріуполі, тому що дійсно немає зв'язку. Київстар повністю ліг, а у нас місто більш київстарівське, скажімо так. Там, де є Водафон, і те, він не в кожному місті працює, тому що без світла люди вже, я своїми батьками останній раз я їх чула вчора вранці, просто немає світла, взагалі в місті немає світла, і тому просто люди з розрядженими гаджетами, вони не можуть вийти на зв'язок, а там, де він є, це дуже невеличкі острівки такі в центрі міста. Що я скажу, просто гасять, і вони не можуть прорвати оборону з того, що я знаю інформацію, яка там від підрозділів була, з ким там давалося зв'язатися. Тобто наших хлопців і дівчат, і військових, вони не можуть прорвати оборону. Вони пішли, це просто геноцид ось маріупольців, українців, які там живуть. Тому що, як на мене, просто пішли на тиск мирного населення, просто розбивають всю інфраструктуру, гадять по магазинах, по станції переливання крові, влучання просто по житлових секторах, в якомусь хаотичному такому порядку, якого немає ніякої логіки. Просто давлять, щоб мирні почали тиснути на владу, щоб йти на якісь уступки. Наразі цього немає, але все ж таки, коли ти бачиш, що гатять тільки по житлових секторах, я більш не маю ніяких, просто для мене, я маю ніякого логічного рішення, навіщо це робити. Немає світла, немає води, немає опалення і немає можливості все це відновляти, тому що обстріли постійні обстріли. Просто немає можливості просто зробити щось, щоб відновити все це. Ті лікарні, які працюють, вони на генераторах, і наскільки цього вистачить цього ресурсу, ніхто не знає.
Елена, насколько город продержится в таком режиме, приближающемся к гуманитарной катастрофе, как считаете?
Я не можу давати, я не спеціаліст давати такі оцінки, просто я знаю, що катастрофа вже зараз, бо люди просто не можуть вийти за водою та за їжею. Дещо працює, вони не знають, бо в них немає зв'язку, вони просто в вакуумі. І більш того, вони не можуть нікуди виїхати, поїхати не можуть, тому що там розтрощена і ЖД гілка, яка працювала до останнього. У людей немає інформації, вони не знають, що в нас коїться в місті. І в нас немає зв'язку, вся волонтерська допомога лягла, тому що немає можливості. Ми знаємо, що десь щось є, а ми не можемо додзвонитися до людей, хто може приїхати, щоб вони зв'язалися з тою людиною, яка може щось там запропонувати корисне. Потім ми не можемо додзвонитися до людини, яка чекає це, щоб зв'язати просто це одне одного. Ще й паливо закінчується. Люди не можуть допомагати один одному в той мірі, якою це ми знаємо, як місто 8 років в умовах війни жило, і ми знаємо, як ми там все вирішували будь-яке питання в 14-му, 15-му, 16-му роках. Зараз це неможливо, тому що немає зв'язку. Зв'язок, він як повітря. Поки він є, ніхто не помічає. Коли його немає, це просто повна катастрофа.
Виїхати туди, можливо, люди виїжджають. Ви би советували покидати зараз город?
Зараз люди не можуть виїхати звідти і не можуть поїхати. Це дуже небезпечно, тому що просто гатять будь-яку хвилину. Тобто вони можуть просто попасти під обстріли. Якщо не буде зеленого коридору, який буде согласований і буде з якісь міжнародними організаціями забезпечений, це просто небезпечно. Бо просто дається, наприклад, зелений коридор, ми знаємо, як це було в Головайську, і просто росіяни гатять. Ще й в цьому якомусь вакуумі вони говорять, що це, наприклад, обстріляли ВСУ. І що? Вони роблять картинку. Це дуже небезпечно. Тільки якщо міжнародні організації це зможуть забезпечити, якісь гарантії надати, то тільки тоді. Тому що люди будуть наражатися на велику небезпеку.
Спасибо, Елена. Елена Золотарева, волонтер из Мариуполя, описала ситуацию в городе. Она критическая. Сейчас люди действительно без света, без связи, не знают, что там происходит. Мы слышали еще от одного очевидца, который совсем недавно был в Мариуполе, Александра Сосновского, что запустили россияне, выключили украинские радиостанции, запустили российские и так называемые сепаратистские, на которых транслируются разные месседжи о том, что якобы сдали город и тому подобное. Можно догадаться, что это за пропаганда. К нам присоединяется Виктор Шидлюх, полковник ВСУ, военный эксперт по телефону. Виктор, здравствуйте.
Я не военный эксперт.
Давайте,
я просто військовослужбовець, полковник Збройних сил України. Це взагалі не для мене слово неприємне і неприйнятне. Яких воєнні експерти, це ті, які в трусиках і в кедах ходять по ефірах.
Приняли поправку. Виктор, как так получилось, что Харьков в такой сложной ситуации оказался? И есть ли шанс на его деблокаду, на то, чтобы помочь людям, которые там сейчас находятся, именно военный шанс?
У нас не только Харьков. У нас,
Мариуполь, я прошу прощения, я вас про Мариуполь спрашивал сейчас, мы говорили про Мариуполь.
И не только Мариуполь, у нас зараз у всех сторон ворог пре на територію України. Але ця ситуація абсолютно під контролем. Вона жахлива для мирних людей, зрозуміло, але ці питання потрібно пред'являти окупанту, який створив цю ситуацію гуманітарної катастрофи для людей. І вона вирівнюється. Щойно Збройні сили України розіб'ють сили ворога. От зараз тим і займаються. Збройні сили України зараз, взагалі, такий безпрецедентне єднання всього українського народу довкола Збройних сил. Настільки інші військові формування, правоохоронні органи настільки взаємодіють чітко зі Збройними силами, що такого ж прецеденту, такого прецеденту не було у нас в історії України. І ситуація дійсно ніколи не була смерть і люди в підвалах. Без води, без їжі, вона не буває хорошою ситуація. Але ця ситуація спричинена саме окупацією і саме діями ворога, обстрілами мирних територій, порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Тому, звісно, потрібно говорити не просто про проблеми, які з цим пов'язані, а що робити. Що робити, це весь світ має знати про цей злочин, який відбувається. Але ситуація контрольована. Ситуація контрольована настільки, що фактично наступальний порив противника на всіх напрямках, він збитий. Він, противник, в більшості міст зупинений. А якщо і просувається, то це саме просувається, а не наступає. Не можна сказати, що він максимально може реалізувати свої можливості. Він взагалі дезорганізований, він деморалізований, декілька днів голодний. І потрібно зробити, нам потрібно витримати, не потрібно панікувати в цьому сенсі, говорити, що все пропало погано, води немає, світла немає. Все це тимчасові речі, які ми обов'язково поправимо. Тому що у нас бойовий потенціал всіх, без винятку підрозділів Збройних сил України, збережений. Просто ви збережені ресурсів, резервів, які підходять, вони є і вони підійдуть. У нас немає зараз ні панування в повітрі противника. Нам потрібно витримати ці хвилини, ці декілька днів. Витримати, да, тому що зараз саме цим і займаються всі збройні сили, інші військові формування, ламають хребет ворогу. Уявіть собі, одна з найчисельніших армій світу посунула фактично з усіх боків, використовуючи територію інших держав, використовуючи найпотужніше озброєння. Страшний злочин проти людства. І він, цей злочин, спрямований проти України. На жаль, але нас підтримують, знають про це в усьому світі. І ми обов'язково зламаємо йому хребет. І це не просто якісь пафосні слова. Це дійсно є факти, вся оперативна обстановка про це свідчить. І я можу сказати, якщо людей цікавить оперативна обстановка на напрямках, можу сказати, в чому вона полягає. Маріуполь тримається. Ворог зупинений в Маріуполі, не може далі просуватися. І резерви, він вже вводить резерви на маріупольському напрямку. Це означає, що він несе величезні втрати. Людям потрібно витримати. Це їх бій. Людей, цивільних людей.
Да, якщо б вони нас ще слышали, Віктор, там відключили все. І мобільну зв'язь, і радіостанції, і, ну, звісно, мобільний інтернет. Тобто, скоріше всього, там
є определенна паніка. Є речі, проти яких ми не можемо поперти. Ми всі колись помремо. Це об'єктивні речі, проти яких не можемо ми. Як не хочеться, але колись це відбудеться, розумієте? Ми маємо, є такі речі, на які ми не можемо вплинути, але є, на які ми можемо вплинути. Що цю ситуацію ми переживемо обов'язково, ми витримаємо цю ситуацію. І не потрібно панікувати. Прийдуть зараз бригади, звільняться з інших напрямків, підуть в тил військам противника, який наступає. Зараз багато військ противника пішло назад в Російську Федерацію. Зараз величезна кількість втрат, до 10 тисяч втрат приблизно.
Ну, тобто, деблокують город, ви думаєте, да? Подадуть резерви, ВСУ і деблокують його?
Обов'язково, обов'язково. І деблокують, тому що успіх на багатьох напрямках у нас на півдні, на північному напрямку успіх, у нас вийшли на державний кордон підрозділи. На більшості напрямків противник, він ні на жодному напрямку не досяг успіху. Тому казати панічно, що погано, світла немає, зв'язку немає, паніки не повинно бути. Нічого страшного в цьому немає.
Виктор, еще такой к вам вопрос. Вот судя по обстановке и соотношению сил на линии соприкосновения, вот часто нас спрашивают жители подконтрольных городов и сел Донецкой и Луганской областей, ну вот Краматорска, Славянска, Бахмута. Вы бы как считаете, ну если люди гражданские не хотят оказаться в такой ситуации, стоило бы сейчас задуматься об эвакуации на запад Украины из вот этих вот городов?
Запад також Російська Федерація бомбить. Захід України також бомбить. Сьогодні розстріляні були колони мирних, які пересувалися для евакуації. Зараз потрібно знаходитись на місці, шукати бомбосховища і витримати цей період. Вона одна з найчисельніших армій світу, найбільший шантажист світу, противник, попер на територію України, наступає з усіх боків. І ми зупинили його, зламали йому хребет. Фактично переламний момент вже відбувся. Тому зараз жодних стратегічних напрямів не втрачено, а бригади зараз розвивають напрям. Наприклад, на Житомирському напрямку зараз перерізали, фактично заходять в тил їхньому угрупованню. Зараз бригади потихеньку, боєздатні бригади, вони всі зберегли свою боєздатність. Вони потихеньку вирішують свої завдання і будуть переходити на інші напрямки, допомагати. Іншим напрямкам, яким зараз важко.
Спасибо большое за участие в нашей программе. Спасибо за оптимизм. Виктор Шидлюх, полковник ВСУ, был с нами по телефону. К нам присоединяется мой коллега Марьян Кушнир. Марьян, привет.
Витаю.
Марьян, где ты находишься и какая там обстановка? Ты, я так понимаю, катаешься по самым горячим местам Киевской области?
Навіть не Київською, а вже на Житомирщині, але неподалік Київської області. Я сьогодні був в Бородянці, це Київщина, і картина, яку я там побачив, я там ночував, більше того скажу, картина, яку я там побачив, дуже невтішна, як на мене, і можу сказати, що велика частина, особливо вулиця Центральна в Бородянці, фактично знищена. Знищена після боїв і після авіаудару, але разом з цими ділянками знищена велика колона російської техніки. Попри те, що місто до сих пір не зрозуміло, чи під контролем Росії, чи під контролем українських військ. Я б сказав би, скоріш за все, під контролем українських військ, оскільки російські війська сьогодні вранці, от велика колона, там, здається, три танки, кілька БМП, ще бойові машини, вони просто рушили з Макарова, з цієї сторони, хто знає географію, в бік півночі, тобто вони зайшли за Бородянку, далеко за Бородянку, вони вернулися назад. Тобто, якщо вони раніше проходили в бік Макарова через Бородянку, то вони сьогодні дуже поспішним кроком рушили назад. І от попередній спікер говорив про те, що російські війська повертаються чи відступають, то сьогодні елементарно був свідком того, що колони все-таки повернулися в бік місць, звідки вони виходили. Разом з тим, ситуація в цих населених пунктах вкрай складна, безпекова, тому що люди всі намагаються покинути ці населені пункти, а регулярно звучать обстріли із різних калібрів, і говорити зараз навіть про міномети 120-го калібру, це такий, знаєте, дрібний калібр, на відміну від того, що там відбувається, це і авіанальоти, і удари із крупного калібру реактивних систем. Наразі невідомо про кількість жертв. Бородянці знає точно, що практично більша половина міста не функціонує, немає там нічого, ні магазинів, ні заправок, ні працює ще, знаю, що лікарня, і надають там домедичну допомогу. Сьогодні вранці я бачив, як звернулися чоловіки, які намагалися, цивільні, які намагалися проїхати поблизу Бородянки, по них поцілив російський танк, тобто танковий снаряд поцілив поблизу біля автомобіля. Один чоловік вкрай важко поранений, один з нами ще навіть поспілкувався, розповів цю історію. І, власне, ми проїздили по Київській області, де люди нам просять просто розповісти про те, що в деяких населених пунктах, де російських військ немає, але вже не так далеко, де вони пересуваються, завершується продовольство. Тобто магазини не завозять продукти, і це складно для людей. Вони намагаються теж покидати ці населені пункти. А разом з тим, всюди по дорозі є територіальна оборона, дуже багато блокпостів, все це контролюється. Разом з тим, війська намагаються зайти в тил росіян, які рухаються із боку Білорусі, з боку Росії, тут на північному напрямку. І, власне, про жертви в Бородянці, ще раз нагадаю, дуже складно говорити. Дуже багато поверхівок зруйновані вщент, вони завалені з верхнього до першого поверха. І, як місцеві розповідають, скоріше за все, там залишилося під завалами чимало людей цивільних, які не встигли вибратися під час цього удару. Ударів було кілька. І буквально вчора ми ще бачили, як догорала військова техніка Росії, там поруч є тіла, і одне з них, я бачив, що це людина схожа на людину із Бурятії, поки що важко ідентифікувати, оскільки мертві тіла, вони по-іншому виглядають. Зрештою, така от ситуація, розмови різні, але найважливіше настрої людей. Частина людей намагається дійсно покинути цю небезпечну точку, а частина залишається і вірить в те, що все завершиться и все минеться.
Спасибо, Марьян. Марьян Кушнир, мой коллега, фронтовой корреспондент Радио Свобода. Береги себя, ездит по самым горячим точкам. Он побывал в Бородянке, рассказал об обстановке оперативной там, как выглядят сейчас эти когда-то процветающие и быстро растущие населенные пункты. В Ирпене тоже очень сложная ситуация. В Буче сейчас идут бои, но Бородянка, как мы слышали, сейчас разрушено фактически. Давайте посмотрим один сюжет о народном сопротивлении, почему эту войну вот многие называют народной. Надежда Приступа, преподаватель иностранных языков, потеряла от удара ракеты и свой дом, и офис в Киеве. Мы попросили ее рассказать ее об этом и как это ее изменило.
Еще два тижня тому мы с человеком ездили по Киеву на работу. І він чомусь почав мене інструктувати про те, що робити, якщо буде обстріл, як я повинна діяти, якщо його не буде поруч, бо він буде зайнятий іншими справами. Я слухала всі ці повідомлення, і мені здавалося, що це сон. Сон, який настав, став реальністю 24 лютого. Перша ракета, яка прилетіла в Київ, вона поцілила у Ломоносова 6А, і був зруйнований будинок, в якому знаходився мій офіс, один з авторизованих міжнародних екзаменаційних центрів. Ця ракета показала, що воно не зупиниться. Насправді стіни наразі абсолютно не мають ніякого значення. Ми з колективом тримаємось разом, усі на зв'язочку, всі, слава Богу, живі і здорові. Так як ми, як сім'я військовослужбовця, знаходились на території військової частини, я розуміла, що мій дім буде під прицілом, але, знову ж таки, зруйнований дім – це зруйновані стіни. Воно боляче, але це не основне, що може бути, і не гірше. Ми все відбудуємо разом. Єдине, я хочу, щоб світ дізнався, що якщо шизофреника не зупинити, він знищить весь світ. І тоді зі світу не залишиться нічого. Тільки давайте разом триматися, ми зупинимо це зло. І Господь Бог нашій нації дав те щастя, бути тією нацією, яка нарешті зробить світ щасливим.
Я напомню, это Надежда Приступа, преподаватель иностранных языков, которая из-за российской ракеты потеряла и дом, и офис свой в Киеве. С нами Вадим Васютинский, социальный психолог по скайпу. Вадим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вадим, ну, восьмой день живет страна. Я не знаю, как описать вот эту вот ситуацию. Это постоянная тревога, страх, мобилизация. Спят люди очень мало. Какие вот реакции организма, ну, в это время нормальные? Ну, вот, допустим, даже если непосредственно не коснулись тебя боевые действия, как вот надежду, да, а ты просто тревожишься из-за своих родных и близких. Что нормально? Какие реакции людей?
Ну, ви знаєте, реакції, зрозуміло, дуже різні. Є, я б сказав просто, що є якісь такі два крайні полюси, яких бажано уникати, хоча це часто буває поза волею самої людини. На одному полюсі це якесь таке надмірне збудження, неспокій, ажитація. Ажитація – такий термін, є збудження таке нервове. Безсоння, не хочеться їсти, не хочеться спати. Ну, буває таке, що якісь такі безладні рухи, таке інше. На протилежному боці апатія, намагання відгородитися, нічого не має цікавити і так далі. Але це і на тому, і на тому полюсі таких людей відносно небагато. А переважна більшість людей перебуває десь так у різних цих, на різній цій шкалі, в різних місцях. І потім переважає трохи те, трохи те. І я сказав би, що перший шок, який там був, цей перший день, ще другий день сам шок такого від цієї події, бо все-таки нас заспокоювали. І, ну, ми не те, що не вірили, нам не хотілося вірити, що таке буде, що таке можливо. І тому, коли все-таки це сталося, то зрозуміло, що цілий спектр таких негативних переживань, навряд, ну, напевно, була невеличка частина, в нас є така невеличка частина, кого це було втішати, радувати, значить, скорий прихід росіян, яким здавалося. Потім в нас почався такий фактично період легкої ейфорії, коли ми почули, ну, про якісь там наші успіхи відносні, коли ми все-таки раптом виявилося, що Україна здатна давати відсіч, коли виявилося, що ми ламаємо цей бліцкриг і так далі, коли нам почали показувати, ну, кадри з полоненими росіянами, коли нам почали показувати кадри з опором українців, несамовитим опором і військових насамперед, звичайно ж, цього громадського цивільних людей, коли громадяни виходили, перегороджували вулиці і таке інше. Це все додавало якось такого більше позитивних вражень. І я розумію, що наша, ну, скажімо так, навіть не то, що пропаганда, але просто інформація. Радіо, телебачення, вони, звичайно ж, надавали перевагу позитивним таким подіям, позитивним явищам і трохи притушовували, напевно, негативні, хоча загалом не можна те, що ми мали дуже багато брехні. В основному ми мали інформацію більш-менш об'єктивну, але, скажімо так, частота і азарт, із якої нам показували, розповідали про те, що відбувається, звичайно, були більше на боці позитиву. І тому склалось таке, я не скажу хибне, але таке бажане враження, що ось не так усе погано, і ми можемо все-таки впоратися. Ну і, але такий стан теж не може тривати довго. Як на мене, у нас вже почалося таке емоційне зниження. Сам в основі лежить, безумовно, і фізична, і психічна втома, і інформаційне перевантаження, і те, що, ну, скажімо, таких дуже сильних, дуже явних позитивних новин стало менше, бо до тих, що були, наприклад теж сама там, санкції проти Росії, яких ми чекали, які, напевно, спрацьовують, але це явище розтягнене в часі. Воно не може працювати там на раз-два, що щойно ввели, і вже Росія впала. Так, звичайно ж, не буде. От, і тому ефект від цього вже минув, і тут потрібні якісь нові позитивні такі події. А їх уже, наприклад, на сьогодні, ну, ніби так, чогось такого принципово нового не видно.
Ну, то есть, ну, начинается какой-то марафон сейчас, Вадим, да? Игра в долгую, то, о чем и говорилось, и к этому стоит готовиться украинцам.
І це саме так. І це саме таке психологічно, це не, ну, проти, скажімо, там, втрат, загибелі і так далі, це вже жахливіші речі. Але коли говорити так в широкому масштабі, то цей затяжна ця така війна буде дуже виснажлива. І тому це емоційно буде важко витримати.
Що буде, Вадим? От у нас залишилось з вами півтори минутки. Як люди себе будуть чувствувати, ну, через неділю, ще через неділю? От ми зараз бачимо, наші ефіри смотрять все менше і менше людей. Це можна, наверное, зрозуміти. Люди устали по, ну, всій Україні наблюдати за цим кожен день і хочуть просто відключитися, пожити нормальною життю.
Ну, напевно. Ну, вперше люди все-таки займаються виживанням, рятують себе. Їм зараз трохи менше до радіо, до телебачення. Займається. По-друге, як я вже сказав, мабуть, трошки ця минула ейфорія, коли нам потрібно було підсичуватися цими позитивними новинами. І зараз така потреба вже стала трошки менше. Вже позитивні новини менше додають енергії, менше радості додають. Тому і відповідно потреба їх отримувати менше. Так, якщо з'являться дуже радісні новини, то це все відновиться. І це буде насамперед в основі цього, того, як ми будемо переживати, лежатиме об'єктивний перебіг подій, безумовно.
Спасибо большое, Вадим. Вадим Васютинский, мы с вами еще пообщаемся, я надеюсь, и немножко пообстоятельнее дадим конкретные советы людям, как справляться с тревогой. Вадим Васютинский, социальный психолог, был с нами. Также я вот попрошу от нашей команды написать нам в социальные сети, если они слышат нас на радио, так мы не знаем о состоянии оборудования. Слушаете ли вы нас на радио в Украине и в каких городах? Напишите, пожалуйста, любые социальные сети, нам любая информация нужна. Закончим мы на оптимистичном видео. Сватово, Луганская область. Вот местные жители вышли и не пустили российских военных и их технику в свой город. То же самое, кстати, случилось и в 2014 году во время так называемой «Русской весны». Жители Сватова вышли, блефовали перед группировкой ЛНР, которые пришли провести так называемый референдум, повесить свой флаг. Жители сказали, что у них есть местная самооборона, у них есть оружие, а на самом деле, по сути, у них ничего и не было, но они не побоялись блефовать и не пустить свой город. И вот видим повторение этой истории. Смелый город Сватово на Луганской области. Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Татьяна Якубович вели для вас ее. Больше в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вклад «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. В этих социальных сетях вы можете и связаться с нашей командой. Сейчас очень важно поддерживать связь и рассказывать, какая ситуация.
Это
до завтра.
Радио «Донбасс Реалии».